По официальной информации Белстату, заработная плата працаўнікоў аховы здоровья у снежні была 3 миллиона 752 тысячи рублей. Средний заробок лекару 6 миллионов 27 тысяч рублей. Молодый специалист Вольга другий год по размеркованию працуе хирургом у одной из районных лекарняў Менской области.
Я працую на полторы ставки из-за того, что нема кому працовать. Я працую у стационары, веду палаты, и половину ставки дежурантам я начну собирать. Я дежурство беру.
А вот сколько ставка починаючего лекаря?
У моем выпадку вот полторы ставки с ночными дежурствами, у меня 5 дежурств на месяц, я отримливаю недзе каля 4 миллионов.
Хирург первой категории одного из областных центров Олег подтвердил, что так званый голый оклад лекаря 2 миллиона.
Исходя из оклада 2 миллиона, плюс люди набирают дежурств где-то еще на полставки, как минимум, плюс различные надбавки за категорию, за стаж, за интенсивность, то где-то набегает в среднем в районе 4-5 миллионов. Он имеет там, допустим, первую категорию, то, чтобы получить такие деньги, ему нужно еще где-то 4-5 дежурств ночных. Если люди выполняют высокотехнологичные операции, то у них с дежурствами набегает где-то 6-7 миллионов.
Для Александра Лукашенко до 2015 года треба утрясти все и оптимизоваться, как был порядок у клиниках, а то мы створили гэтые палацы. Ён меў на увазе республіканскія навукова-практычныя цэнтры, якіх у краіне крыху больш за десяток. Хірург Олег з абласнога цэнтру кажа.
Хорошие на европейского уровня у нас стационары только РНТЦ. Там вложены огромные деньги в аппаратуру, в ремонт. А все остальное, что в городах, очень средненько. Может быть и ниже среднего. Поставят ПВХ окна и все. А все остальное стоит такое, как и было. Это подкрасят, подмажут.
Молодый специалист Вольга распавяла, что праца у районным шпитале вельмі напруженная, а умовы далеко не лепшие.
Особливость такая района, что мы тут можем робить все. И дырки у черепа сверлить по экстренному, и переломы управлять, и уживать любой объем мы робим. Нема отделения на доктора-травматолога, доктора-нейрохирурга, доктора-уролога, это все доктор-хирург робит.
Кажут, что быть-то бы зараз районные больницы больше-меньше обсталевали.
Нет, у нас маленькая больница. У нас нема пластин, нема винтов. У нас минимально с шовным материалом. Меня учили, что из этой тканки треба сшивать такими нитками, а таких ниток просто нема. Ими доводится шить все однольковым габаритом.
По размеркованию треба отпрацовать 2 года, а теперешние выпускники медуниверситету будут отпрацовывать уже по 5 годов. Тякучка кадров у системы аховы здоровья великая. Лекары суходят у приватные медцентры, а некоторые съезжают у Россию. Хирург Игорь привел приклады.
В России заработки где-то в 1,5-2 раза выше. Если брать Москву и Санкт-Петербург, то там и в 3 раза может быть выше. 70 тысяч получают России. Я знаю, что даже доктора с приграничных областей ездят в соседние районы российские. На дежурство туда ездят. По типу такого вахтового метода.
Лукашенко отзначил, что уже с весны почне вырушить ахову здоровья.
Наш сталы слухач, лекар з Віцебску Ігар Пасноў, які быў звольнены з ранейшай пасады педыатра па скарачэнні, як ён сам кажа, з-за крытыкі мясцовых уладаў, працаўладкаваўся псіхіятрам у абласны шпіталь. Ігар Пасноў так пракаментаваў сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі.
Врач-педиатр я получал 1 миллион 800 тысяч рублей. Это же действительно издевательские зарплаты. За такие зарплаты врачи не пойдут работать. И, в общем-то, нормально работать никто не будет за 1 800 000. Санитарки копейки получают. Как с нее бедную испытаешь, если она получает копейки?
Паводле Ігара Паснова улада, пранамсі Віцебская, вельмі мало займается медициной.
Очень мало все-таки занимается медициной. Только на словах все это идет. Инфекционная больница 3 года идет ремонт. В каких условиях врачи работают? Возможно, надо сокращать управленческий аппарат в медицине. Он раздут абсолютно. Если уже браться за сокращение госаппарата, то надо это все честно разобрать и честно решить.
Ігар Пасноў кажа, что сярод яго знаёмых лекараў так само шмат хто з'язджае на працу ў Россию.
Без проблем. В России там и оклады намного выше, там они уже давно $500 и больше, не только на словах. Ну и плюс, там как-то попроще вся эта система.
Сталый слухач Радио Свобода, доктор з Віцебску Ігар Пасноў. Что можно зробить, как белорусские докторы не съезжали за мяжу? Який процент бюджету идзе у Беларуси на ахову здоровья? Гэтыя ды іншыя темы будут абмяркоўвацца у сённяшняй передачи «Блиц-анализ». Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про что пойдзе гутарка еще у одной из наших передач.
Поштовая скрынка 111. Орляк листов на свободу. Нам пишет Николай Бусел из вёски Пружинище Царского района. Уже не мужики, а женщины, былые доярки с профессийной хворобой хроничный запой, раницей совгаются по хатах, просячи хоть чего-нибудь алкогольного, хоть карвалолу, хоть валерьянки, хоть мурашиного спирту. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашай праграме ў сераду. На тэрыторыі Слонімскага раёну Гарадзенскай вобласці зрабілі склад пестыцыдаў, якія праляжалі ў сховішчах каля 40 гадоў. Яшчэ летась іх адпраўлялі на перапрацоўку ў Нямецчыну, але цяпер адпраўку прыпынілі. Частка пестыцыдаў у пластыкавых бочках стаіць проста на дварэ пад адкрытым небам. Людзі скардзяцца на смурод і на дрэннае самаадчуванне. У вёсцы Мізгіры пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
У нядзелю, калі мне давялося наведаць вёску Мізгіры Слонімскага району, мароз трымаўся раніцай вышэй за 20 градусаў. На вуліцы бязлюдна, але вось сустракаю жанчыну, якая дастае са студні ваду. Пытаюся ў яе, дзе тое было зернясховішча, у якім цяпер захоўваюць пестыцыды. Жанчына адразу падхоплівае размову, паказвае на будынак, які стаіць воддаль у полі, і дадае, што яда хімікаты вельмі напалохалі мясцовых людзей.
Волнуются люди, знаете, бо тут така недалеко от села. И волнуются, я не знаю як. Тут така нам то як еще не так, а то и конец забор, что як ветер стуль, то запах есть.
Спадарня расповедает, что активно возить пестициды почали минулой осенью. Потом были припынились, а на минулом тыдні и знову почали ездить машины с бочками.
Да, а то як через рынков, что возили их, то нам ака бочка одна была упала, там выливалась, один хотел поднять, где ее подымешь, не подымешь, то каже, таки смурод был там ака. От тих бочок. А що там у тих бочок? Хто признає? Не, що вилівалося.
На другім кінці вёски спадарня Алена і спадар Мячеслав кажуть, що як вітер задьме, то їм починає вінутися голова. Дрібно себе відчувають. Особливо гэтими днями, коли привезли нові бочки з хімікатами.
Я сама дзвонила і сюди, так? Ніхто нічого. На нас ніхто нічого не бере.
А коли треба до лікаря, чи далеко вам?
А де у нас у Сосновці нічого нема вже, ніякого ФАПа, нічого. Поки з дев'ятки, і то вони не слухають, треба в Слонім дзвонити. Ай, в общем.
Господар хаты, спадар Мячеслав скардзіцца, што іх ужо наогул хочуць тут патруціць. Кажа, што учора і сёння моцна вінецца галава і ў роце гаркота. Было зернясховішча не больш як за кіламетр ад вёс. Дзверы зачыненыя, але праз шчыліну відаць, што ўсё застаўлена пластыкавымі бочкамі. Стаяць бочкі знадворку, пад паветкай і проста на зямлі побач з будынкам. Усё гэта ахоўваецца. Вартаўнік пацвердзіў, што на мінулым тыдні бочкі прывозілі зноў, але не ведае, ці будуць іх вазіць надалей. Слонімскі краязнаўца і журналіст Сергей Чыгрын, які разам са мной разглядае сховішча пестыцыдаў, здзіўлены, што для іх захоўвання абралі менавіта гэтае экалагічна чыстае месца.
Але ад вёс побач з вёскай Мізгіры пачынаецца біялагічны заказнік Ружанскай пушчы. Чаму менавіта выбралі гэты раён, это вельмі дзіўна. Да самай Ружанскай пушчы вязуць бочка гэтыя хімікаты. Куда ну наогул нельга нічога вазіць, а іх сюды вязуць, дзе пачынаецца вот гэты біялагічны заказнік.
У гарадзенскім абласным камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя выканаўца абавязка старшыні Вадзім Паляков патлумачыў свабодзе, што сёлета ўсе пестыцыды з Мізгіроў вывезуць на перапрацоў. На маю заўвагу, што частка і захоўваецца пад адкрытым небам, едкі смурод даносіцца да вёскі, людзі скардзяцца на здароўе, спадар Паляков адказвае наступнае.
К нам такія жалобы не паступалі, это раз. Во-вторых, выезжала лабараторія, делала замеры. Никаких превышений не было.
Пестыцыды, якія праляжалі каля 40 гадоў у сховішчах на тэрыторыі Гарадзенскай вобласці, актыўна пачалі вымаць адтуль і адпраўляць на перапрацоўку у Нямецчыну ў 2011 годзе. Прычынай стала тое, што яды пачалі раскладацца і трапляць у грунтовыя воды. Трывогу забілі мясцовыя жыхары. Паколькі Беларусь удзельніца Стакгольмскай канвенцыі, існуе праграма захоўвання і ліквідацыі ядахімікатаў, сродкі на якую выдзеліў усясветны банк. Тады было адпраўлена 950 тонн ядахімікатаў, але летась справа спынілася. Паводле афіцыйнай інфармацыі у перавозчыка нямецкай кампаніі узніклі праблемы з польскім бокам, бо палякі на права перавозу атруты пра сваю тэрыторыю запатрабавалі дадатковыя дакументы. Цяпер чыноўнікі запэўніваюць, што сёлета пестыцыды будуць вывезеныя.
Рэпартаж з вёскі Мізгіры Слонімскага раёну. Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Ивановская Мария Ивановна народилась в 1859 у местечку Вольшин Виленской губернии. Белоруска, пенсионерка. жила у Менску на вулиці Ленінській, 35, квартира 6. Арештованая 24 жнівня 1937, осудженная 20 кастрычника 1937, постановой НКВД СССР и прокурора СССР, як агент польской выведки, поводле артикулов 66, 68, 76 Криминального кодексу, да вышейшие меры покарання. Расстреляная у Менской турме 28 кастрычника 1937, реабилитованная 28 красовика 1989, архив КГБ, шифр 25702С.
Картотека Сталіна. Тисяча іменов і короткі біограми ахвяров советской улади з Беларусі, опублікованая сьогодні на сайте Свободи. Знайдіть своїх. Ви на хвалях Радіо Свобода у французькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Комітет правоў чалавека ААН чакае ад Беларусі выканання рашэння па справе Кавалёва. На тэрыторыі Слонімскага раёну зрабілі склад пестыцыдаў, якія праляжалі ў сховішчах каля 40 гадоў. Александр Лукашенко выказаўся за стварэнне беларускай школы аховы здароўя і запатрабаваў забяспечыць у гэтай сферы пераемнасць пакаленняў. Вайсковае кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі вяртае на армейскую тэхніку савецкую сімволіку. У Магілёве ўся рэкляма пра абвяшчэнне гораду культурнай сталіцы Беларусі і СНД падаецца па-расейску. У Маскве затрымалі двух беларускіх злодзеяў у законе. Фільм «У тумані» рэжысэра Сергея Лазніцы паводле аповесці Васіля Быкава названы найлепшым фільмам 14-го міжнароднага кінафестывалю ў Трыесце. Расія вяртае старую савецкую сімволіку на армейскую тэхніку. Першымі чырвоныя зоркі, замест цяперашніх бела-сіне-чырвоных колераў расійскага сцяга, намалююць на самалётах ды верталётах. А вось у Беларусі ад пяціканцовай зоркі і не адмаўляліся, расказвае Ігар Карней.
Расійскія эксперты прыйшлі да высновы. Трохколерныя зоркі дэмаскіруюць вайсковую авіяцыю. Вырашана замяніць цяперашнія бартавыя знакі на старыя савецкія зоркі. Вяртанне да савецкай сімболікі ўжо ўхваліў нядаўна прызначаны міністр абароны Расіі Сергей Шойгу. Тыя, хто настальгуе па савецкіх часах, падтрымліваюць саветызацыю войска. Іншыя ж кажуць пра пагрозу рэанімацыі савецкіх традыцыяў у маштабах Расійскай Федэрацыі. Гаворыць удзельнік шэрагу узброеных канфліктаў на тэрыторыі Расіі ваенны карэспандэнт Аркадзь Бабченка.
У меня вообще такое ощущение, что мы сейчас, во всяком случае, здесь живя в России, я не знаю, как в Беларуси, все очень стремительно скатываемся обратно в СССР, и причем в эпоху такого какого-то сталинского СССР. Потому что здесь уже риторика пошла чисто сталинская. Уже пошли те же самые слова, там какие-то агенты, там что-то иностранные наемники, что-то шпионы, и уже договорились до врагов народа.
Ад моменту стварэння у 1920-х советская авиация маркіравалася чырвонымі аднатоннымі зоркамі. У 70-е да іх дадалася белая акантоўка. У такім выглядзе сімволіка дасталася ўсім краінам, якія ўтварыліся ў выніку распаду СССР. Дарэчы, Беларусь адзіная, якая пакінула савецкую армейскую спадчыну ў некранутым выглядзе. У Таджыкістане зорка ўзброеных сілаў пазеляніла. У іншых дзяржавах за аснову бяруцца кругі, афарбаваныя ў колеры нацыянальных сцягоў. У 2010-м з ініцыятывы тагачаснага міністра абароны Расіі Анатолія Сердзюкова зорцы дамалявалі сінюю акантоўку, у выніку чаго яна паўтарыла сваімі колерамі расійскі сцяг. Згодна з рашэннем новага кіраўніка абароннага ведомства Сергія Шойгу, адноўленыя чырвоныя зоркі на бортах авіятэхнікі застануцца без аніякіх абводак, але зменшацца ў памеры. Лётчык-выпрабавальнік, герой Расіі Магамед Талбоеў вітае вяртанне расійскага войска да традыцыяў савецкай арміі.
Америка ні перед тем не отвечает. А мы всегда должны оправдываться. Мы что, проститутки, что ли? Почему они Китай не трогают? Америка молчит, потому что трясется. А почему Россия должна подчиняться американской доктрине? Что больше делать Америке нечего? Перед президентом июня будет именно этот вопрос. Перед супостатами не надо ложиться. Беларусь никогда ни перед кем не кланялся. Мы родом не продаем.
После реанимации «Червоной зорки» эмблемы военно-поветранных силов российской и белорусской армии станут амаль идентичными. Адстаўны вайсковец Ілля Копыл, які ад пачатку 60-х служыў у ракетных войсках стратэгічнага прызначэння, перакананы. белорусская армия так и не стала незалежной, увесь час застающейся марионеткой у руках Москвы.
Российские войска находятся де-факто на территории Беларуси. Никакой незалежности нема.
На сайте Министерства обороны Беларуси смещенная эмблема узброенных сил с официальным тлумачением. Пятипромневая зорка темно-червоного рубинового колеру с рельефными гранями и золотистым кантом, накладенная поверх венка золотистых дубовых слева и лавровых справа галинов.
Яким чином белорусский урад здолел вернуть средний заробок на узровень больше за $500? Ти вырашальной была в этом российская допомога? Ти пьешь гэта $500, что и 2 года тому? Ці не будзе мець імклівы рост заробкаў такія ж наступствы, як і ў 2011 годзе. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканамісты Александр Чубрык і Сергей Чалы.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Многія чыноўнікі, якіх Александр Лукашэнка прызначае на высокія пасады ў пенсійным узросце. Як вы да гэтага ставіцеся? Такое пытанне мы сёння правялі ў горадні.
Ну, с одной стороны, они как бы имеют опыт, а с другой стороны, конечно, надо молодым больше, чем уже пенсионерам.
Надо брать среднего возраста, чтобы и какой-то и опыт был, и знания уже были, накопились, жизненный опыт. И, конечно, чтобы здоровье было, а не лечить потом до смерти больных пенсионеров. Хотя я вообще не знаю, кто у нас сидит пенсионер. Наш президент, но он еще не на пенсии. Он еще год работать, я знаю, по своей работе. Держим друг друга себе подобных, чтобы и меня не выгнали, и я не выгоню.
Думал, что специалисты — это всегда неплохо. Не вижу никаких проблем в том, что они на пенсии.
Я думаю, что толку, наверное, от этого не будет. Надо молодого человека... чтобы для молодого поколения хоть что-то было, перспектива какая-то. Они живут по старым законам, по старым канонам своим. Надо что-то развиваться, проходить дальше. Ну, надо менять и Лукашенко, и надо что-то менять в этой стране. Не до добра этого не доводит ни до чего.
Ну, я думаю, это не очень хорошо. Все-таки молодой человек, он думает совершенно по-другому. Человек в возрасте, да, у него мысль направлена совсем немножко в другом направлении. Прогрессивная он уже не особо не будет мыслить. Молодой человек, он всегда старается высказать напрямую. А старший человек, он будет, так сказать, поддакивать, да, говорится, молчать. Если он не будет молчать, его быстро выгонят.
Мне кажется, геронтократия – это свечение некого застою, так, в первую очередь, у элиты державной.
Когда деды, не надо было приветствовать их. Самолбейшими, конечно.
Но я не совсем думаю, что хорошо, что пенсионеров, как говорится, надо ж молодым давать места. А куда им деваться, правда? Мы хоть что-то получаем, а они что?
Что-то очень плохо. У меня ситуация такая же на работе. Вот начальница даже на компьютере не умеет работать до сих пор. У нее даже его нету. Ну, может, они и умные, но у них уже устаревшие взгляды на жизнь. У них плановая экономика и так далее и тому подобное. Но они когда росли, так и работают. Сейчас немножко все по-другому.
Як вы ставіцеся да таго, што многія чыноўнікі, якіх Александр Лукашэнка прызначае на высокія пасады, у пенсійным узросце? А пытанне на вуліцах горадні.
Бліц-аналіз свабоды.
Які працэнт бюджэту ідзе ў Беларусі на ахову здароўя? Ці правільна размяркоўваюцца гэтыя грошы? Хто атрымлівае найлепшую медычную дапамогу? Што можна зрабіць, каб беларускія дактары не з'язджалі за мяжу? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Для того, как оценить стан белорусской системы охоты здоровья, прежде всего, напевно, варто узгадать, сколько ж белорусская держава тратит на охову здоровья своих граждан. Можно сказать, что в среднем в Европе с бюджета на охоту здоровья идет около 10%. Сколько идет в Беларуси?
Ну, наполову менее. Вот генные показчики, что идет с бюджета, там, проценты, они не совсем отлюстровывают ситуацию. Для меня, как для человека, который пришел в поликлинику, телег в больницу, цікаво, сколько грошей на меня тратится. И тут оказывается, что значно менее, чем в Европе. Потому что в среднем у нас на одного человека выдаткуется вот генных грошей бюджетных 50 центов на человека в день. Прикладно так.
Равнание с 10% в Европе, приблизно 4,5% в Беларуси, так?
Так, ну, вдвоя менее, я уже сказал. Еще ж треба ж уличивать, какие померы бюджетов. И потом такая проблема есть истотная, что вот генные гроши, они переразмерковываются ненормально в середине громадства. Самая богатая группа громадян в нашей краине споживая основную массу грошей, которые выделяются на охову здоровья. И они являются основными споживцами бесплатных послуг.
А каким чином это отбывается?
А тем чином, что они чиновники. Самые богатые у нас чиновники. Верхний слой чиновников. И они отримливают от нашей медицины бесплатно все, что она может дать на самом хорошем и высоком уровне. А когда зайти в какую-нибудь поликлинику, в среднюю, то там вы увидите тех, кто отримливает уже объедки из их столов.
Александр Лукашенко заявил сегодня среди иных об необходимости увеличивать платные послуги на 70 тем лику замежным гражданам и за кошт этого, мовляв, знайдутся гроши для увеличения заработку белорусским лекарям.
Коли згадывать советскую владу, то важнейшей завоевой советской влады, так бабка моя казала, была бесплатная медицина. Коли зарабить у нас вот эти платные послуги, то это для многих людей просто клямка будет. И они это не вытримают.
Докторы, бодай, одна из тех категорий профессий белорусского населения, которые наибольше з'їжджають за межу на Захад і в Росію. По-вашому, яким повинен приблизно бути узровень заробку білоруського доктора, каб от такої міграції не було?
Він повинен бути пропорційний той відказності, яку він несе, гений чоловік. Поглядіть, доктору ми даємо своє життя. Наставнику ми даємо своїх дітей. Адвокату, судді ми даємо свою волю, свободу свою. А вони у нас хто? Чемпіони по заробках? Казать, який он повинен быть в Беларуси, вельми тяжко. Проблема не у померы заробка, а у системе его выплаты. Коли сярод специалистов отсутничая практичная конкуренция, гена заваливая всю профессию. Так завалили у нас педагогов, у ничто переотворили, и так перетворят и докторов. Нема конкуренции, я не могу привести до того доктора в поликлинице, который мне подобается.
Бліц-аналіз свободи.
Віталь Циганков і Міхал Залєвський. Журналістка російської нової газети Ірина Халіб попросила міліцію дозволити їй виїхати у Лондон і Москву. Свободі Ірина Халіб таким чином розтлумачила сенс цієї акції. Я просто хочу покласти кінець цієї хлусні. Я написала заяву, якою прошу дозволити мені виїхати у Лондон на зустрічу з мужем Андреєм Санніковим на тиждень і у Москву на тиждень поудільничати у редакційному житті. Заяву зареєстрували і повідомили, що тягом 30 днів я повинна отримати відказ. Таким чином, хутко у мене буде офіційно паперка з адмовою. Я нагадаю, що Олександр Лукашенко двойчі публічно заявляв, що Ірина Халіб може виїжджати з країни. Що було завтра? Історичний календар свободи.
5 сонячный студенческий день, коли так приемно согреть себе каким-нибудь марш-китком, ползанием по пластунску або чисткою новых кирзовых ботов, свои свято означают военные руки и иншие сенсеи до призывной подрихтовки. Бо менавіта 29 студеня 1926 года у советских школах было уведено обовязковое войсковое научание. Предмет, які поспяхово перажив усе забурэнні, змены ўлады і рэформы ў СССР, а потым і сам СССР, бо дайшоў до наших дзён у амаль некранутым выглядзе. Предмет, без якога цяжка ўявіць сабе любое пакаленне беларусаў, што нарадзіліся ў 20-м стагоддзі, якое не вазьмі. А як інакш, калі дзяржава з маленства вучыць, што мужчына ёсць найперш гарматным мясам, а жанчына машынай для ўзнаўлення ягоных запасаў. Прыгоженькія эўфемізмы кшталту «защитник родзіны» і «будучая маць» усё яшчэ ва ўжытку і карыстаюцца попытам не толькі сярод прапагандыстаў, але і сярод саміх защитнікаў і мацярэй. Паміраць і забіваць. Не валодуючы гэтымі ўменнямі, ты заўжды будзеш у вачах грамадства какой-то падазрыцельны. Ды і сам свет, калі на яго не глядзіш праз аптычны прыцэл, выглядае не менш падазрона. Там, у іншым свеце, людзі дзіўным чынам належаць або да мэ, або да жо. Які дурны пацыфізм. У краіне ваенрукоў палоў тры. Салдат, санітарка і дэзертыр. Усе астатнія шпіёны і мішэні. Хаваецца ў сваіх амбасадах, займаючыся наркаманіяй, педафіліяй і постмадэрнізмам. Хаця, здавалася б, адна граната і парадак. А як інакш, калі вакол адны ворагі? З 26-го году нічого не змянілося. Як і раней, ми в окруженні, патрони кончаються, а нам нема адкуль чекати подмоги. Тому кожному солдату по санітарці, кожному дезертиру по сортиру. Беларусь на марші, подмацавання уже йде, з родильняв і дитячих садков, со школов і військових катедрав. Родина или смерть. Это, зауважим, каже не смерть, это каже родина, якую некоторые блытаюць з радзімай. І гэтая родина безупынна знаходзіцца ў палажэнні ваенным. Беларускам загадана нараджаць не менш за 3 дзяцей, бо іначай хто будзе адбівацца. Я цэліўся з рагаткі ў варону, а трапіў у міністра абароны. Варонаў шмат, міністраў мала. Даўно мне так не шанцавала. Так гучыць знакаміты верш Віктара Жыбуля, які, можа, і не прыдаўся б у якасці гімну беларускіх зялёных, але цалкам мог бы стаць песняй беларускага дэзертыра, якому ўсё яшчэ пагражае крымінальная адказнасць за тое, што ён не салдат і не санітарка, а, напрыклад, мужчына або жанчына. Вечныя мішэні з вар'яцелага ваенрука.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Аліна Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Камітэт правоў чалавека ААН чакае ад Беларусі выканання рашэння па справе Кавалёва. На тэрыторыі Слонімскага раёну зрабілі склад пестыцыдаў, якія праляжалі ў сховішчах каля 40 гадоў. Александр Лукашэнка выказаўся за стварэнне беларускай школы аховы здароўя і запатрабаваў забяспечыць у гэтай сферы пераемных пакаленняў. Вайсковае кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі вяртае на армейскую тэхніку савецкую сімволіку. У Маскве затрымалі двух беларускіх злодзеяў у законе. Фільм «У тумані» рэжысэра Сергея Лазніцы, паводле аповесці Васіля Быкава, названы найлепшым фільмам 14-го міжнароднага кінафестывалю ў Трыесце. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі? Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва.
Сёння мы працягнем абмеркаванне распачатай на мінулым тыдні тэмы аб мэтазгоднасці стварэння ў Беларусі музея турмы. Падставай сталі працытаваную перадачу фрагменты з турэмнага дзённіка палітвязня Ігара Ліневіча. У тым ліку радкі, што калісьці ў СІЗА КДБ так званыя амерыканцы з'явяцца музеі. Адзначу, што Беларусь адна з немногіх краінаў ва ўсходняй Еўропе, дзе падобных музеяў